«Как мундир?» — вскинулся Фондорин. «Он разве в мундире был?»
«А как же-с? Иначе-с?»
Сожалеюще взглянул на бестолкового чиновника Кукин.
«Без этого, а где ж мне было понять, скубент он или нет? Что я, по мундиру скубента от приказного не отличу?»
На это справедливое замечание Росту Петровичу сказать было нечего. Он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом «Записывать показания». Блокнотик Фондорин купил перед тем, как на службу в сыскное поступать. 3 недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился. За утро коллежский регистратор в нем уже несколько страничек меленько исписал. «Расскажите, как выглядел этот человек?»
«Человек как человек, собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стеклышки опять же».
«Какие стеклышки? Очки или пенсне?»
«Такие, на ленточке».
«Значит, пенсне», — чиркал карандашом Фондорин. «Еще какие-нибудь приметы?»
«Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки».
«Да что, скубент как скубент, я ж говорю».
Кукин недоумевающе смотрел на приказанного, а тот надолго замолчал, щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек.
«Мундир прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», — значилось в блокноте. «Ну, немножко прыщеватый — это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова».
«Обронил?»
«Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают. Но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали. К чему?»
«Сутулый?
В московских ведомостях, помнится, описан статный молодец. Но репортер при событии не присутствовал. Кокорина не видел, так что мог и приплести молодца ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир. Это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между 11 часом и 00:30 он зачем-то переоделся в сюртук. Интересно, где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к московскому страховому от огня обществу путь не близкий, за 1,5 часа не обернешься.
И понял Фондорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный — брать приказчика Кукина за шиворот, вести в участок на Маховую, где в Покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в холодную определенно не хотелось, но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым? Носил ли он пенсне? Ну, во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия-то? Ну, неважно, все равно следователь выставил его из квартиры. Пойди отыщи теперь». Остаются свидетели из Александровского и, прежде всего, те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни. Уж они-то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот, в блокноте записано «Дочь действительного тайного советника Елизавета Александровна фон Эверт Колокольцева, 17 лет». «Девица Эмма Готлибовна Пфуль, 48 лет». Малая Никитская, собственный дом. Без расхода на извозчика все же было не обойтись. День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на 2 двугривенных Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом.
Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал: «Он самый есть, генералов дом, не сомневайтесь. Не первый год по Москве ездим». «А ну как не пустят!» — ёкнуло внутри у Ираста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась. Выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами. «Господину барону? Из присутствия?» — деловито спросил он. «Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите». В просторной прихожей, ярко освещенной и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел. «Я, собственно, к Елизавете Александровне», — объяснил он. «Ираст Петрович Фондорин из сыскной полиции по срочной надобности». «Из сыскной?» — презрительно поморщился страж дверей. «Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте, барышня, почитай, полдня прорыдали и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из-за колодка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу, извольте, на улицу!» И стал мерзавец еще животом своим толстым к выходу подпихивать. «А девица Пфуль?» — в отчаянии вскричал Эраст Петрович. «Эмма Готлибовна, 48 лет. Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело». Швейцар важно почмокал губами. «К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает». На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. «Из полиции, Фондорин. Вы госпожа Пфуль?» — неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. «Полицаймат, зинзи фрайляйн Пфуль, гутен абенд». «Полицейское управление. Вы девица Пфуль? Добрый вечер». «Вечер добрый», — сурово ответила костлявая. «Да, я Эмма Пфуль. Входите. Садитесь вон на тот штул». Фондорин сел, куда было велено. На венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки пищи и бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых 3 горшка с пышной геранью, единственное яркое пятно во всем помещении. «Вы из-за того глупого молодого человека, который зебя стрелял?» — спросила девица Пфуль. «Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского. Но если хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции — это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в заксонской полиции обер-вахтмайстером». «Я коллежский регистратор», — пояснил Эраст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра. «Чиновник 14-го класса». «Да, я умею понимать чин», — кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. «Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю». В этот момент дверь без стука отворилась, и в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. «Фрейлин Пфуль, завтра мы едем в Кунцево. Честное слово, папенька позволил», — зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла. Однако ее серые глаза с живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника —